книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Книга лучше. Мы часто слышим эту фразу, но всегда ли это так? Вот мы и решили разобраться в этом непростом вопросе в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами критик, писатель и литературный мыслитель Олег Мураков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить про самые важные книги, а сегодня мы будем еще и говорить про самые важные фильмы. Отбираем мы хлеб у еще одной нашей замечательной передачи «Раскадровка», но хлеб мы у них не отберем, потому что будем говорить мы в большинстве своем, конечно, о книгах и об экранизациях, как о такой трактовке всем излюбленных, значит, любимых произведений, да, и мы решили зайти сразу с трех сторон, да. У нас будет три книги и три экранизации, и отбирали мы их вот под какому критерию. Первый критерий – это экранизация и книга, по которой она снята. Они равноценны, да, конгениальны друг другу, да, и экранизации фильм. Таких, кстати сказать, немало экранизаций. И, друзья, кстати, вы пишите, пожалуйста, какие экранизации книг вам нравятся, какие нет. Вот, какие вы считаете равноценными, например, книги, а какие наоборот. Да. И это первая категория у нас. Вторая категория у нас будет книга лучше, чем экранизация. Да? Тут ходить далеко не надо, их огромное количество, да? Книга лучше, чем экранизация. И третья категория – экранизация лучше, чем книга. Здесь гораздо меньше выбора, как оказалось, но они все равно присутствуют. Так что, друзья, будем вот…
И каждый случай очень спорный.
Очень спорный, да, по каждому будут битвы.
Спорить. Да.
Битвы. Давайте будем биться с вами, потому что мы, может, с Олегом считаем. Или даже мы с Олегом можем сейчас вот.
Да, я уверен, что мы сейчас не сойдемся.
По каждой
экранизации будем спорить.
Да. И это здорово, ребят. И это здорово, друзья. Знаете почему? Потому что если мы спорим, значит, книга и фильм задевают очень важные точки, да, давят на очень важные точки, задевают очень важные темы. Это значит, они не оставляют равнодушными. Да? Может быть, не оставляют равнодушными и поделки. Да? Может быть. Mm-hmm. Да? Именно потому, что мы-то надеялись, что будет что-то такое значимое, а получается вот пшик. Да? Вот так. И мы начинаем спорить об этом. Но в любом случае, одна из частей вот этого разговора, да, либо книга настолько любимая для нас и важна, и мы удивляемся, как можно было снять такую экранизацию, либо фильм настолько оказался, ну, сильным для нас, да. И мы, прочитав книгу, вдруг разводим руками, говорит, и это все, что ли? Так в фильме гораздо, ну, сильнее, интереснее, больше тем затронуто. Как это так? Вот мы будем говорить про эти самые случаи, примеры. Вот скажи, Олег, да, друзья, пишите нам, пишите, какие экранизации книг вам нравятся, какие нет. Как вы считаете, всегда ли экранизация хуже книги или нет? Вот пишите свои примеры, какие экранизации вы любите, какие книги вы любите, и какие, может быть, экранизации не похожи на книгу, на оригинал, да, но при этом там совершенно своя линия, своя концепция, но при этом они абсолютно конгениальны, соответственно, книги, да, и книга и фильм – это совершенно разные оказались произведения, но оба очень значимые, очень интересные, очень важные, да? Давайте с вами разбираться. Вот, Олег, ну-ка скажи-ка мне, а ты любишь экранизации? Какие у тебя самые любимые экранизации?
Ну, мне всегда интересно, что режиссер, особенно это такой хороший режиссер со своей авторской интонацией, со своим видением, своим подходом, что он увидел в этой книге, насколько его видение совпадает с моим видением. То же самое относится к театральным режиссерам, кстати, тоже театральные постановки крупных вещей, которые очень часто вызывают или недоумение, вопросы, какое-то даже, может, отторжение. Но, опять же, это режиссерское видение, это то, в чем проявляется творческая способность. Мне сложно даже говорить про вот любимые экранизации. Ну, наверное, мне сразу вспоминается «Властелин колец», хотя у меня очень много претензий к
Ну, ты-то
Питеру
вообще
Джексону.
такой толкинист со стажем, что называется.
Да, но я считаю, что это лучшее из того, что можно было сделать, вот реально. Вот лучше просто не снимешь. Но, с другой стороны, да, это вот и возможность поговорить о книге, о том, что такое вот понимание авторского замысла и атмосферы произведения. То есть экранизация всегда хороший повод взглянуть на книгу под другим углом. И опять же, хороший повод поговорить с людьми, которые зачастую, да, действительно знают экранизацию лучше, чем саму книгу. Это так.
Но мы почему взяли эту тему? Потому что только что, собственно, по кинотеатрам еще идет в некоторых кинотеатрах экранизация «Мастера и Маргариты», и «Мастер и Маргарита» всегда экранизации «Мастера и Маргариты» вызывает бурную дискуссию. Всегда есть толпа людей, которые кричат о том,
Да,
что вы
как это?
оскорбили Булгакова, да, там, и толпа людей, как вот, наконец-таки это экранизация, там.
Только что все были специалистами по пацанским разборкам, и все
Да. И
переквалифицировались в
90,
Бухгалкова
и
Ветов.
90-м в
Да,
Казани,
Бухгалкова
да.
Ветов. Да, вот
И
прям.
набережных Челнах, и вдруг, и
Но
подишь ты, да? Такие тонкие булгаковеды стали,
я,
да?
конечно, читаю, ну, народ, я не понимаю, как они читают Булгакова, честно. То же самое, кстати, с экранизацией «Собачьего сердца», которую тоже очень любят обсуждать. Это, понимаешь, все такие, а представьте, профессор Преображенский, то он вообще-то не такой уж и хороший персонаж. Ты такой думаешь, ребят, это в тексте написано прямо. Причем
Да,
Булгаков,
правда.
ну, использует прям, ну, там это просто написано, вот,
Но
тупые, вот,
вообще,
прямым
ну,
текстом.
нужно
Да.
все-таки понять специфику Булгакова. У Булгакова вообще однозначно положительных персонажей нет. Ну,
У
давайте
него
вот,
очень,
ну,
да, у
в
него.
«Белой гвардии», ладно, в «Белой гвардии» мы видим таких персонажей, которые, ну, нам очень, мы симпатизируем этим персонажам,
Белая
да, и
гвардия
Булгаков сам симпатизирует этим персонажам,
более
да.
эпический, он более
Ну
склонен к
да,
эпосу и к
согласен, да,
разделению на
согласен.
такое
Там это
мягкое.
разделение важно, да. И там, в общем-то, в принципе, разделение на добро и зло, да, важно. А, кстати,
Более.
как тебе «Белая гвардия», не именно «Дни Турбиных», а вот басовская, да, знаменитая, с Мягковым, а вот «Дни Турбиных» как сериал с Хабенским, Пореченковым.
Не знаю, чего-то как-то, вот, ты знаешь, все не дотягивают. Я понимаю, что это вообще какая-то
Ну, сложно,
проблема.
Булгакова сложно очень экранизировать, это правда.
Да.
Я могу сказать, что вот я смотрел, я читал в восторге, я, естественно, видел «Мастер и Маргарита», посмотрел, значит, и, соответственно, я восхищен визуальным рядом, но когда пишут о том, что это экранизация, у меня большие вопросы. Либо вы давно не читали Булгакова,
Ну, может, нам отдельно как-нибудь сделать передачу,
да,
то есть тоже мне надо
ну, слушай, у
посмотреть.
нас уже, я могу посоветовать, что есть, в общем-то, эфир про «Мастера и Маргариту», про экранизацию, да, уже вышедший у нас на Теосе, так что вы можете
Но
поговорить об этом, да.
ты знаешь, я вот просто в общем
Смотрите.
плане скажу, в чем проблема большая российского кино и сериалов последних лет. Очень хорошая картинка. Очень хорошее состояние атмосферы, свет, звук, все отлично, технически отлично. Актеры, хорошая пластика, хорошая мимика. Как только открывают рот, ну прям вот не попадание.
Вот тут
Какой-то
я с
трагический
тобой
рассинхрон.
не соглашусь, но в данном случае, ну, я смотрел достаточное количество, да, современных фильмов. Другое дело, что нужно понимать, что каждый фильм, ну, в определенном жанре снят, да, и вот именно в рамках этого жанра о нем и нужно говорить, да, но опять же есть очень-очень разные подходы, и, ну, мне, например, нравятся очень многие сериальные продукты отечественные, да, и не все, естественно, не все, но и фильмы, и крупный метр,
Я
конечно,
вот говорю,
нравится,
меня
да.
очень раздражает, когда смотрю, даже у хороших режиссеров, даже у Балабанова даже есть места, где актеры не попадают, потому что, ну, вот это лучше.
Но опять же, вот
из
это
лучших.
мы сталкиваемся с нашей оценкой. Например, я лично считаю, что фильм отлично сделанный, «Мастер и Маргарита», великолепно сделанный, чисто технически. И вот я читаю претензии многих зрителей или восторги, я понимаю, что я, ну, как прости, не согласен с обоими, раз уж Булгакова мы вспоминаем, да? Так вот, мы решили все-таки, мы сегодня не будем
Да.
обсуждать эту экранизацию и «Мастер и Маргарита», уж больно вокруг и так без нас энтропия во Вселенной увеличена чрезмерно, а мы будем говорить про совершенно другие
Да.
книги и экранизации. Давай начнем вот наш список, и начнем мы вот с чего. Мы начнем как с великого Филиппа нашего Киндреда Дика, о которой, мне кажется, в эпиграфе это писатель-рекордсмен для передачи эпиграф. Про него мы говорили очень много, и я думаю, что еще и будем возвращаться.
Да.
Потому что это, на мой взгляд, как раз даже, вот, ну что уж говорить, мы даже его упомянули в прошедшем эфире про, значит, ушедшего, да,
Кристофера Приста.
Кристофера Приста, когда мы говорили про фантастику новой волны, он так условно примыкает к фантастике новой волны в Америке, да, не британской, а вот американской ветви, так условно его прикручивает к этому, он официально не примыкал, но вот очень похоже. Да, на «Фантастику новой волны». Так вот, Филип Киндрик Дик, конечно же, это его один из самых знаменитых романов «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и фильм режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года. Нужно сказать, что и сам роман, по сути, произвел, ну, скажем, нельзя сказать, что это такой сильный переворот, но действительно повлиял на современную фантастику, на темы, гуманитарные темы фантастики, да, и вот на взгляд на что такое человек, да, в
В
фантастике, как в
принципе, если
литературе.
говорить о киберпанке, то, в общем-то,
Да.
«Мечтают ли андроиды об электроовцах» — это прям вот фундамент киберпанка.
Да, я согласен с тобой полностью, то есть это вот человек, который действительно очень большой вклад внес своим творчеством вот в развитие и в развитие новых направлений, собственно, в основание новых направлений в литературе фантастики и, безусловно, очень важные темы поднимает в своем романе, тема искусственной естественной жизни, разум, душа и интеллект, да, и вот эти все огромные, там не только эти, да, там жизнь и смерть, возможность отнять жизнь у, ну, творец и творение, да, то есть вот тут огромное количество там тем,
Ох,
конечно же, у
знаешь,
Филиппа Дика
пересказывать Филиппа Дика — это какое-то совершенно
бесполезно, да.
бесполезное занятие.
Но понятно, что мы не собираемся сейчас пересказывать, друзья, если вы уж совсем ничего не знаете про Филиппа Дика, то можете, конечно, пробить в интернете, мечтают ли андроиды об электроовцах. И уж я думаю, что мало людей, хотя кто его знает. Безусловно, есть люди, которые, например, не смотрели «Бегущий по лезвию». Да? Это вот экранизация. Ведь «Бегущий по лезвию»
Да.
и «Мечтают ли андроиды об электроовцах» это, ну, равноценные, но при этом это достаточно разные произведения. Как ты думаешь? Почему вообще сложно экранизировать Филиппа Дика, Олег, как ты думаешь?
Ну, та проблема, о которой, ну, как проблема, то достоинство Филиппа Дика, о котором еще Станислав Лем писал, о том, что в каждом романе Филиппа Дика содержится такое количество идей, что из каждой отдельной идеи только другой автор сделал бы отдельный роман, а он их разбрасывает просто горстями. И в редкий случай Станислав Лем прям чувствуется, знаешь, как зависть вот к этому вот избытку творческой энергии. И, конечно, кино – другой жанр, в котором требуется некоторая сосредоточенность, в котором вы не можете разбрасываться вот так вот в стороны, как это возможно в литературе. Вам, особенно в кино, если оно все-таки ограничено по времени. Вы в сериалах еще можете как-то вот по себе позволить там одну серию снять в одном стиле, другую серию в другом. И то вряд ли вы найдете большое понимание стороны аудитории. Но кино, именно вот такое ограниченное рамками времени, он требует очень жесткого сюжета, идеи, персонажей. А Филипп Дик слишком сильно как-то расплывался в стороны, чтобы его так можно было загнать в эти рамки.
У нас есть комментарий. Александр Гумин написал: «Отверженный 2012-й, люблю ее очень». Я так понимаю, 2012-й это мюзикл, да?
Это вот этот прям классический вот этот мюзикл, да.
Да, с Хью Джекманом, где он играет, да. Собственно, Вальжана. Если он, да, то я соглашусь. А вот, Саша, напишите, книга и вот этот мюзикл по книге, вот что вам больше нравится, да, книга или фильм, то есть мюзикл, да, вот интересно.
Кстати,
да.
Гюго тоже хороший пример, то, что как это вместить в рамки
абсолютно
фильма.
Невозможно.
Не,
абсолютно.
Я, знаешь как, я представляю, как это можно сделать, я просто понимаю, что смотреть это никто не будет. То, что у вас посредине фильма вдруг включится документальная хроника, рассказ о парижской канализации или о битве про Ватерлоо, это у зрителя вызовет сильные,
да,
вопросы.
Ну, и в чем разница-то вообще всех этих французских революций? И о какой конкретно французской революции идет речь, да, в фильме?
Вот не, это, ну просто сам тот, да, стиль, когда там автор может себе позволить там на целую главу сделать отступление.
Которое... Знаешь, в свое время это были, во-первых, конечно же, отверженные для сериальный, абсолютно сериальный, да, проект. Да, тут надо снимать большой сериал. Не сейчас модный на 10 серий, да, какой-нибудь там 8-10 серий, такие мини, а такой хороший, добротный сериал, да,
да,
со всеми вот этими сложными коллизиями. Там ведь само взаимоотношение героев друг с другом очень сложное, да? Там Казета, Жан Вальжан, да, и там...
А
там...
еще лучше аниме. Все можно сделать в виде аниме.
Изыди, изыди.
Было бы прекрасное аниме, уверяю.
Ну, давай к Ридли Скотту. Итак, как удалось Ридли Скотту снять, на мой взгляд, практически неэкранизируемый роман Филиппа Дика? Потому что, ну как неэкранизируемый? Он достаточно кинематографичный, то есть он достаточно сюжетный, но слишком много полутонов внутри истории. Да?
Боковых историй, вот этих вот... атмосферных вещей, которые не очень понятно передавать. И Ридли Скотт много чего выкинул. Это, вот он выкинул всю
но,
линию,
знаешь,
с виртуальной реальностью.
Я слышал историю, на самом деле, про историю создания, и что вот по легенде Ридли Скотт саму книжку не читал, он прочитал сценарий, который написали сценаристы и большие фанаты Филиппа Дика, и дали ему этот сценарий. Он так восхищен был сценарием, там познакомился, вроде как потом, вроде как бы он почитал книгу, и Филипп Дик успел увидеть монтажный вариант, да, после монтажа вариант, еще не прокатный вариант «Бегущего по лезвию», и вроде как по легенде Филипп Дик там воскликнул, что «Рик Декарт, ты реален». Да, то есть он восхищен был тем, как Харрисон Форд вот воплотил Рика Декарта, хотя Рик Декарт, Харрисона Форда и Рик Декарт в романе – это же абсолютно разный персонаж, ну просто, ну, разный.
Да, да, конечно. Ну и тут сама вот эта вот Филипп Диковская, вот эта привычка к смещенной реальности, когда вы толком не понимаете, что именно происходит. Ридли Скотт по-другому повернул. Да, он взял вот эту линию о том, что такое человек и что отличает нечеловеческое от человеческого, и прекрасно ее раскрыл. Да, тут,
да,
тут вопросов,
да, правда,
нет.
И вот с этими удивительно, насколько, ты знаешь, насколько юнгианская получилась экранизация, да? Насколько Ридли Скотт погрузился в... ну, то есть он человечность ведь и искусственность, да, и вот эта вот граница между искусственным интеллектом и человеческим интеллектом, он пытается нащупать через подсознательное, да, что вот у как бы искусственного интеллекта это набор, да, а у подсознания на самом деле очень алогичное, очень хаотичное, очень такое, ну, как тебе сказать, почти шизоидное, да? Но именно поэтому и делает вот человека человеком, непредсказуемость. Но это абсолютно лемовская идея про то, что человек всегда победит машину по одной простой причине. Человек непредсказуем, да? Вот абсолютно.
А у Филиппа Дика идея, что человека делает человеком его выживаемость. Люди выживают, андроиды гибнут.
Да, ну не только выживая масть,
Вот
да, и
опять же,
вот,
мы пытаемся прискакать Филиппа Дика, как он читает, потому что это вот так вот, вот когда ты это сводишь к каким-то простым формулам, получается какая-то банальность, а у Филиппа Дика это сделано гораздо более
Ну,
сложно.
я согласен, но при этом все-таки мне нравится, знаешь что, важно еще и то, что когда ты читаешь Филиппа Дика, ты себе задаешь вопрос, ну как можно визуально это решить? И когда ты смотришь Ридли Скотта, ты вдруг понимаешь, я понимаю, что понравилось Филиппу Дику. Он вдруг увидел все, что существовало в его голове, Ридли Скотт просто визуально это сделал. Но это не просто визуально невероятно здорово сделано, и ты смотришь 80... Слушай, ты смотришь экранизацию 82-го года, и она
Да,
абсолютно не постарела.
вот.
Технологии другие. У Ридли Скотта тогда не было таких технологий, такой техники, которая есть сейчас. Но при этом она до сих пор смотрится невероятно здорово. Да? Я уж молчу про гениальную музыку Вангелиса и так далее. То есть там есть огромные вообще такие пласты, очень, очень интересные, визуальные, такие аудиальные решения, то есть звуковые решения. Естественно, костюмы, которые специально созданы. И вот это вот мастерская андроидов, вот, который долго искал Ридли Скотт и наконец-таки нашел, да, вот в одном из пространств таких, да.
Да не, ну там фильм прям там все прям вот как-то одно в другое
Собственно,
перетекает,
мы по
все
сути,
работает вместе. То есть
да,
это да.
мы по сути видим законодателя жанра киберпанка, там Филиппа Дика, и визуального законодателя киберпанка Ридли Скотта. Он
Да.
придумал все то, что потом стали клонировать из экранизации в экранизацию, из фильма в фильм уже другие режиссеры. Вот поэтому, мне кажется, и фильм конгениален, он другой, то есть он взял какую-то часть, какие-то идеи из книги. Но что ему удалось, на мой взгляд, Ридли Скотту удалось создать вот мир очень многообразный, оригинальный, невероятно интересный, и этот мир сохраняет атмосферу оригинала книги, вот передает эту атмосферу. Вот это, на мой взгляд, очень удалось. Хотя понимаешь, что у Филиппа Дика там эти же постоянные конфликты, мир после катастрофы, да, вот ну, такой немножко постапокалиптический, и человек выживающий, да, и вот в этом мире, как вид, в общем, идея у Дика такая, что, по сути, любые скачки в развитии цивилизации, они как раз связаны с катаклизмом. Не новая идея, но он ее вот так вот последовательно воплощает, ну, во многих своих произведениях. Ну что ж, давай пойдем дальше, да?
Да.
Следующий у нас... кстати, нет, еще я хотел с тобой обсудить. Ты же видел «Бегущий по лезвию 2049»?
Да,
Наверняка,
видел.
Дени Вильнева. Вот как тебе продолжение этого фильма Дени Вильнева? Что вот... Как у тебя ощущение от него?
Вильнюв снимал что-то сильно свое, слабо имеющее, уж совсем слабо имеющее отношение
Ну,
к
то есть,
Филиппу Дику,
будем честными,
но
вообще не имеющий отношения к Филиппу Дику. Вот.
Снято, конечно, гениально. То есть, да, Вильнюв, ну, блестящий режиссер. С некоторыми сценарными косяками, местами такими довольно, ну, вот это прометчивыми. Вот это стремление, обязательно, чтобы там был Харрисон Форд, оно такое, несколько прям
Не, мне эта линия
вот.
понравилась все-таки.
Она понравилась, потому что мы все любим Харрисона Форда и хотим лишний раз его увидеть. А
Вот
так-то...
появление любимого моего Эндрю Джеймса Олмуса вот в виде старого охотника, да, бегущего, да, по лезвию вот этого
Ну,
охотника
то
за
есть
андроидами. Оно, конечно,
сделано.
было там непонятным, да. Но это такой, знаешь, омаж Ридли Скотту и омаж этому замечательному актеру.
Сделано очень хорошо, очень технично. Вот насчет идеи, насчет какой-то вот этого понимания, к чему все это было. Но тут у меня есть определенные претензии к этому фильму.
Я могу сказать, что «Бегущий по лезвию 2049» – это скорее продолжение фильма Ридли Скотта, нежели экранизация Филиппа Дика, поэтому это, конечно же, никакая не экранизация. Если вы там хотите увидеть экранизацию, то вряд ли. Я вообще тоже сомневаюсь, что Дэнни Вильнёв вообще читал Филиппа Дика, ну, конкретно вот «Мечтают ли андроиды», да? Вот, мне кажется, это вот такая штука очень и очень такая спорная в том смысле, что это как, знаешь, с Содербергским Солярисом. Он от Соляриса Лема еще дальше, чем от Тарковский, потому что он снимает такой, знаешь, он снимает, вернее, он снимает фанатский фильм, где кланяется Андрею Тарковскому, а не Станиславу Лему. Да? То есть это скорее фильм на фильм, фильм про фильм,
Вот,
или
фильм на
не
фильм,
фильм про
причем,
фильм, а
да,
как
со
это?
своими идеями, которые, в общем-то, уже совершенно и к Лему Тарковскому не имеют отношения.
Ну что ж, ладно, продолжаем. Продолжаем. Итак, у нас первая категория мы обсудили, фильм. Фильм и книга равноценны друг другу. Переходим ко второму примеру, кардинально противоположным. Книга лучшей экранизации. Это прям здесь очень много таких примеров. Книга. Мы выбрали книгу «Повесть о Аркадии Борисовиче Стругацких «Трудно быть богом» и одноименная экранизация Алексея Германа-младшего. И немножечко, может, затронем первую экранизацию повести Питера Флейшмана. Там такая совместная, там Россия-Германия, если я не ошибаюсь.
Да.
Вот
Как-то
почему...
оба хуже.
Но Питер Флейшман совсем плохо, все
А
что-то
вот ты
пошел.
знаешь, я бы не сказал, что совсем плохо. Он просто очень-очень из своей эпохи. Вот эти
Ну
вот...
да, 90-е, да,
Не,
правда.
это, по-моему, конец 80-х. Это прям вот
Ну,
это вот
да.
перестроечное кино. Вот это вот, как с ним, по-старому снимать уже не получается, а как снимать по-новому не очень
Никто не знает, да?
понятно. Да, есть попытка устроить что-то такое драйвовое, совместить вот этот вот старый подход, когда фантастическое произведение снимается скорее в форме телеспектакля с очень бедными декорациями, но зато вот на передний план двигаются актеры, диалоги, идеи. А тут попытка совместить вот телеспектакль с вот этим драйвом уже боевиков 80-х. Смотрится сочетание, конечно, довольно нелепо, как многие фильмы той эпохи, но в то же время в нем есть вот эта вот атмосфера. Если вам нравятся фильмы конца 80-х, которые большая часть, конечно, проходит по категории трэш, по современным понятиям.
Ну, это какая-то плохая оперетта, а не экранизация, честно тебе скажу, да. То есть
При
то,
этом,
что...
заметим, обычно это трэш с хорошими актерами, которые
Да,
хорошо
да.
играют, что добавляет фильму еще больше нелепости. То
Очень у
есть
меня
вот...
много вопросов, потому что, конечно же, игра там многих актеров у меня вызывает очень много
Ну,
вопросов.
как бы они пытаются играть хорошо, потому что они профессионалы, и они вот и тут то тоже вот себя профессионально проявляют. И у вас декорации как в детском утреннике, актеры как из драматического театра, а сценарий просто вот явно слеплен на коленке за полчаса перед съемками.
Слушай,
Впечатление.
у меня ощущение, понимаешь, у меня было ощущение, что это когда, значит, актер в детском утреннике, играя зайчика, как бы играет не зайчика, а Гамлета, понимаешь?
Да, я и
И это
говорю,
прям...
актер драматического театра на детском утреннике.
И ты
Но,
вот
опять
вообще не
же,
понимаешь, зачем это здесь-то? Абсолютно.
ну, то есть, если привыкнуть к этой эстетике, если посмотреть достаточно большое количество фильмов, вы начинаете понять, в этом есть определенная прелесть.
А, ну, давай к Алексею Герману старшему. Снимал он его там лет 20, да, если я не ошибаюсь.
Снимал, доснимал, монтировал, перемонтировал. Это была эпопея, которую можно отдельный фильм снимать.
Ну, уже, по-моему, и есть.
Ну,
Да.
по-моему, да, что-то такое даже было
Твое,
документальное.
все-таки, твоя оценка «Трудно быть богом». Ну, понятно, повесть абсолютно культовая. Любимая, цитируемая, перечитываемая. Постоянно в обзорах она до сих пор блогеров появляется. Ее читают, ее перечитывают, о ней говорят, о ней спорят. Кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то понимает, кто-то не понимает. Вот. А что получилось у Германа в результате, на твой взгляд?
Видишь, тут опять же сильно другое произведение. «Повесть Стругацких» очень сюжетная. Вот буквально, вы ее прочитали даже первый раз, вы ее можете пересказать. Причем, ну, без проблем. Попробуйте перескажите фильм «Трудно быть Богом» Германа Старшего. Ох, это будет та еще задача. Ну, то есть, в смысле, если вы повесть не читали, а просто вот взглядом человека, который первый раз это увидел, спрашивает, а что здесь вообще творится-то? Это первое. То есть, Германа было свое мировоззрение, свое представление о том, как должна выглядеть эта экранизация. Вторая проблема – очень высокий порог вхождения. Для того, чтобы смотреть этот фильм, надо знать книгу, обстоятельства ее написания, желательно другие произведения
А ты
Стругацких.
уверен вообще, что Герман снимал экранизацию? Вот ты уверен в этом?
Вот я об этом и говорю, что надо знать предыдущие фильмы Германа и понимать вот эту эволюцию творческого развития и его особый взгляд на мир, и просто видеть, как у него вот это вот менялось с годами, и как вот эту его растерянность, он, почему он так долго снимал, потому что он не понимал, что он хочет выразить. И это в фильме заметно, что, в общем-то, все, что он мог сказать, сказано в первые полчаса фильма. Вот дальше это просто вот такое безумное хождение по кругу, в котором есть определенный смысл. То есть вот это вот пребывание вот в этом безумном мире жестокости, грязи, насилия, бесконечного ужаса и безвыходности. Вот оно, да, оно нарастает, нарастает, нарастает. Вот это пребывание в мире, где люди постоянно нарушают личные границы друг друга, и это совершенно нормально, это, ну, как бы естественное состояние вот этого какого-то огромной коммунальной квартиры, причем вот доведенной до абсурда, до карикатурности. Герман это очень хорошо показывает. То есть вот пропитываешься вот этим ощущением, что на тебя ты все время находишься под этим давлением, тебя все время давят, 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 и ты вот задыхаешься, не можешь выбраться, и даже если уже там отвечаешь агрессией, становится только хуже. То есть Герман, это, вот его художественные цели в фильме, они понятны, они выражены. А человеку, не читавшему книгу, не знакомому с творчеством Германа, и вообще просто вот обычному человеку с улицы, который зашел в кинотеатр и попытался это посмотреть, ну, смотреть просто невозможно, будем прямо говорить.
Слушай, ну я видел совершенно замечательный, да, у меня был опыт, когда я с дочкой пошел на, значит, на кинопоказ Соляриса.
Так.
И вот, и там, значит, были такие парочки, где молодой человек, видно, привел девушку, да, давай посмотрим Тарковского. И вот это именно аудитория практически уходит сразу же, ну, там, в течение 30 минут она уходит, потому что, ну, они хотят вот, они хотят Марвел, а попадают на Тарковского, понимаешь? И вот это данность.
Да,
Не к тому,
понимаю.
что Марвел, ну, как бы я так вот принизил, да, а потому что это абсолютно другое кино,
Другой
да,
жанр, да, другой
другой жанр,
жанр.
другое кино, и к этому, ну, нужно быть и готовым по-разному, эстетически, и даже где-то этически готовым вот, к такому кино. И когда я говорю про Германа, мне не понравилось, потому что я вообще не считаю фильм Германа экранизацией, да, то есть Герман просто взял несколько идей, формально какую-то сюжетную линию, да, и придумал свое кино. При всем при том, что я с тобой вот согласен в чем, в главном я с тобой согласен, в том, что Герман сам не понял, что он хотел сказать. У Германа вдруг, у большого, я бы сказал, великого мастера, да, вдруг получается очень шаблонный, ходульный фильм. Это странно. Он великолепно воссоздает, как тебе сказать, бытовые детали, и вот этот мир грязи, значит, грубо говоря, там, экскрементов, в котором помещает вот это средневековье, и при этом дает вот такое черно-белое мышление. Интеллигент – это всегда очень хорошо, и если бы вот они были, они вот, все будет великолепно, все будет цвести, и все будут ходить в розовых тапочках, да, вот, а
Ну,
все остальное
понимаешь.
– это вот грязь, это вот эти люди, вот это вот странные средневековье, на самом деле все мы живем в средневековье, вот это вот черно-белое мышление, да, где нет вот этих переходов. на самом деле, да, где нету неоднозначности. И вот это меня поразило. Там нет неоднозначности. Да? Там все вот очень, очень ходульно в этом смысле. И
ну,
в этом
по идее,
смысле...
да, идея прям вот, ну, она изложена, да. Дальше она просто вот повторяется, 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 повторяется.
И в конце фильма ты не понимаешь, ну вот смотри, когда ты смотришь тяжелое кино, да, предположим...
Развязку так и не смог придумать, мне кажется.
Да, когда ты смотришь непростое кино, например, ты смотришь Макбета Итана Коэна, да, и... И к концу у тебя наступает катарсис, реальный катарсис. Ты вдруг переживаешь это все, и ты, ну, ты выключаешь. Знаешь, это у меня было ощущение. Мы с дочкой выключили значит, этот фильм, и минут, я имею в виду Макбета, да, Коэна, и мы сидели минут пять в тишине, чтобы ну, хоть как-то собраться с мыслями, чтобы хоть как-то отрефлексировать друг друга. А потом, наверное, в течение нескольких дней мы его обсуждали. Да? Вот это то, что я называю. Я не сравниваю, опять же, ну, опять же, Макбета и Коэна с Германом. Да? Я говорю по ощущениям. А когда ты я, ну, собственно, вышел с премьеры, ну, с показа, значит, Господи, трудно быть Богом, да. Я вдруг не понял, зачем я это смотрел. То есть, вот.
Да. Ну, то есть ощущение какого-то вот ужаса без конца, которое ничем
причем не разрешается. Причем он бессмысленно ужаса без конца. То есть я не понимаю, зачем.
Так в этом-то и идея, что он должен быть бессмысленным. Что у Стругацких-то хоть, да, там ужасный конец лучше, чем ужас без конца, а тут вот прям ужас без конца,
ребята. Потом у Стругацких это вот все. Столкновение двух миров. У мира полудня и мира вот этого средневекового ужаса. Кошмара, такого.
А у Германа, в принципе, ты тоже говоришь, вот интересно. Да, там Руматов изображен таким все-таки выделяющимся на этом общем фоне, но он, в общем-то, уже погружен в этот фон. Там нет вот этой вот этого контраста, нет ощущения, что
ну, да, согласен,
он человек, который может привести этот мир к какому-то свету.
Трагедии но Руматы Стругацких там нет в фильме.
Нету.
Абсолютно, нету. Да. И это самое страшное.
Это стиль Германа. Все, трагедия бессмысленна. Нет ни смысла. Трагедия – это просто трагедия. Ну, в смысле, это вот ужас, который произошел, он ничему не учит, ничего не меняет. Это просто вот оно вот такое. Я говорю, у Германа, и этот фильм надо смотреть в контексте всего творчества Германа-старшего. Поэтому, да, вот сложно с этой экранизацией. Ну, как экранизация? С этим фильмом, поставленным настолько сильно по мотивам, как это сейчас принято в театральных постановках разных классических произведений. Когда с классическим произведением там общего только имена персонажей и несколько цитат, которые они вспоминают к месту и не к месту. Да, вот такое вот видение.
И вопрос у меня вот к этой экранизации как раз, знаешь, какой? Почему экранизация всегда будет вступать в конфликт с читательскими ожиданиями?
Да почему всегда? Некоторые бывают экранизации прям вот четко по тексту.
Дело не в подтексту. Ты же прекрасно понимаешь, да? Что когда ты читаешь, ты сам режиссер, ты сам ставишь в своей голове фильм, постановку, тогда читаешь «Гамлет», ты сам все это делаешь. Ты знаешь, у меня в этом смысле некоторый опыт обратный, да, я уже как написал, когда писал в Телеграм-канале сегодня анонс, я рассказал эту историю, да, в детстве у меня было наоборот, то есть обычно от книги к экранизации у меня наоборот, это экранизация книги. И когда я, например, посмотрел великолепную козинцевскую, да, «Дон Кихота», сценарий для которого писал Евгений Шварц, это такой очень укороченный «Дон Кихот», максимально, да, но ты знаешь, я побежал в библиотеку, я проглотил «Дон Кихота», мне было что там, ну, лет 12, 12-13 лет мне было. И я полюбил этот роман, вот я не могу понять, сегодня говорит, вот, там тяжелый, там пертом. Я сейчас перечитываю, я думаю, да, ну, тяжеловат, а я тогда в детстве этого не почувствовал, понимаешь? Вот просто не почувствовал. И у меня много таких было вариантов, когда я сначала смотрел. Но у меня есть другой вариант. «Одиссея капитана Блада», моя любимая книга детства. Когда я перечитывал со старшей дочкой, я все время, ну, когда она еще была маленькой, Я удивлен, как я мог полюбить? Там такой шаблонный язык, какие-то ходульные персонажи, знаешь, такие опереточные. Но тогда это увлечение, яркий герой такой, Блат и
Ну, это
все.
плюс, скорее всего, это был первое такое столкновение с вот
Ну,
именно такой
приключенческая
литературой.
литература, да.
Да.
Вот уже у меня сначала была «Одиссея капитана Блада», уже потом был «Граф Монте-Кристо» Дюма, да. Это два любимых романа, приключенческих романа моего детства, да, которые я пронес, любовь, которую я пронес всю жизнь. И вот я потом смотрел совместную, там, Россия, Испания, Франция, что ли, что-то такое.
Да, я помню. Ну, такая была, кстати, очень неплохая экранизация.
Отличная экранизация,
Да.
великолепная экранизация. Там, конечно, порезаны какие-то сюжетные линии. Я к этому... Знаешь почему? Да потому что капитан Блад такой, каким я себе его представлял. Арабелла Бишоп такой, какой я себе представлял. Значит, плантатор этот Бишоп, он точно такой же, какой я себе представлял. Значит, канонир Огол, это вот он тот самый из романа. Даже Левасер в исполнении, кстати сказать, Ермольника, который играл, да, Антона Руматова в «Трудно быть Богом». Он Левасер, он не француз, я же знаю, что он не француз, да,
А ты
но
знаешь,
он
а
такой.
вот с приключенческой литературой в этом плане проще. Все прописано, все четко, все
И
достаточно.
очень сложно при этом экранизировать. Вот как это не парадоксально, понимаешь?
Но
Но вот
все-таки вот с
все-таки, да.
попаданиями в персонажей тут
Но
несколько
проще, да, я
проще.
согласен. Потому что они такие очень, они достаточно, бывают, простые
Они
персонажи,
просто, они
да.
понятные.
Да,
А вот
понятные, да.
когда у вас какой-то персонаж, которого вы не очень понимаете, вот, и которого еще и читатели видят по-разному, то тут, да, тут возникают проблемы. А если еще и когда и сам персонаж толком-то не раскрыт, он, может быть, такой вот функция, которая по-разному себя проявляет в разных обстоятельствах, то тут тоже вот...
Ну, Трикстер играть, кстати, Трикстер играть легче всего, да? То есть ты его
С
можешь
одной
сыграть
стороны,
по-разному, да?
да.
Вот. Ну, например, там тот же самый граф Монте-Кристо, да? Он объемный персонаж у Дюма, его с удовольствием можно сыграть. Его можно сыграть по-разному. И поэтому в разных экранизациях его играют по-разному, да? И нужно сказать, что каждая трактовка, она имеет право на жизнь, потому что она, Дюма, заложена в текст, да?
Да.
Пожалуйста. Ну, давай перейдем к третьему примеру, вот, чтобы успеть. Экранизация лучше книги. И книгу мы выбрали «Форрест Гамп» Уинстона Грума и одноименная экранизация Роберта Земекиса. Абсолютно культовая. Нужно сказать, что когда вышел роман Грума, то было продано где-то около 10 тысяч экземпляров этой книги. Сейчас-то это очень хорошо, а тогда это просто ни о чем, да? Ну, естественно, после экранизации было свыше миллиона экземпляров продано этой книги. Сейчас еще больше, скорее всего, и продается до сих пор. Вот почему тут, как ты думаешь, тот фильм выигрывает у книги?
Ну, тут опять же несколько переделал режиссер, сменил акценты и из такой больше сатирической отстраненной книги, да, сделал такое очень живое, личное, затрагивающее людей кино, которое, как мне кажется, тоже, ну, вот сам фильм «Форрест Гамп» немножко так оценивают иногда слишком уж плоско,
Ну,
слишком
я
это.
согласен, да, согласен.
Он все-таки сложнее,
Да,
хитрее
сложнее, умнее, да.
и вот неоднозначнее в том плане, что это как с хождениями бравого солдата Швейка. А где там юмор, где там смеяться? Вот когда
Ну,
все...
грустно там, да, многое грустно, правда,
Потому что когда
правда.
считаешь Швейка в зрелом возрасте, то так скорее страшноватенько становится. То есть это такой вот абсурдный. И это вообще
Ну,
вот с сатирическими книгами это часто, что да, вот ощущение абсурдности, которое вызывает такой скорее нервический смех, такой вот, что как же-то оно так? Оно далеко не такое простое, как это кажется.
вот, кстати, у нас есть тут комментарии, да,
Так.
как раз из Ютуба.
Так.
Надка Муц. Здравствуйте, очень люблю «Собачье сердце», «Мастера и Маргариту». Пока не смотрел. Интересно, что вы думаете по поводу работ зарубежных режиссеров? а именно «Записки юного врача», британский сериал 2012 года по мотивам книги Булгакова. Может ли иностранец показать русский мир и культуру без искажений и вкрапления иностранного менталитета? Очень хороший, кстати, вопрос. И Константин Петров: «Старикам тут не место». Это он говорит, видимо, Константин, здорово было пояснить, что вы считаете, что «Старикам тут не место». Мы говорили про этот, кстати, роман и экранизацию. А я лично считаю, что это конгениальное абсолютно.
Да,
И
да.
книга, и экранизация великолепная. И по-своему великолепная. Но экранизация это Коэнов, «Старикам тут не место», это просто такой... Там еще и актеры великолепные, просто невероятно сильнейшие актеры. Вот. А что по поводу зарубежных экранизаций? Фильм, да, фильм «Братьев Коэнов», Константин пояснил, да. Да, я абсолютно согласен, фильм гениальнейший, абсолютно. Я его недавно пересматривал, и прям вот я с огромным удовольствием. И после этого фильма хочется думать вообще над этим фильмом, да. То есть тут такие сложные вопросы. И, собственно говоря, «Старикам тут не место», Маккарти, вот скончавшегося в прошлом году, Кормака Маккарти, великого американского
Да, скажешь, в
писателя,
прошлом
конечно.
году, да.
Да, мощнейший, конечно же, мощнейший роман. И Коэнам удалось мощнейший создать фильм, экранизацию. Ну вот, когда
Ну,
зарубежные...
Булгакова, ой, это сам экранизацию
Угу.
«Записок
«Юного врача».
юного врача», то а что, очень хорошая экранизация, очень такая, как сказать, именно, во-первых, очень британская, да, отстраненностью, с таким саркастическим юмором и отношением, тоже, ну, несколько меняющий текст с вот этой вот позицией старого врача, молодого врача и переосмыслением, но, в принципе, вполне себе.
Но я думаю, я понимаю, мне кажется, я понимаю, что имеет в виду наша слушательница, зрительница, да, в том, что, опять же, «Записки юного врача» это такой немножко формалистский подход к Булгакову, да. Они увидели в Булгакове там сюжет и юмор, но не увидели полутонов. И вот эти полутона невозможно передать. Это как, знаешь, «Война и мир», да, которую сняли тоже BBC-шные. Я ее смотреть ты не мог, понимаешь, просто потому, что там и актеры-то вроде бы неплохие, но при этом это все абсолютно такое очень формальное и смешное, потому что это такая... Воссоздадим, значит, в Британии, как бы России 19-го, там, 19 века, да?
Толстого вообще вот адекватно экранизировать невозможно, потому что, собственно, там вот это проникновение в дух, ну как это, да, за кадром текстом, что ли, передавать? Ну,
Ну да.
смешно. Поэтому даже, знаешь, какая-нибудь вот Анна Каренина, которая была в полмюзикла, она, может, даже и лучше экранизация, потому что, а вот подойдем вот к этому вот так вот совсем уж, не пытаясь воссоздавать что-то реалистическое. А это, может, и лучшее решение в данном случае.
Да, поэтому я, наверное, может ли иностранец показать русский мир и культуру без искажений, вкрапления иностранного менталитета? Вряд ли. Вот всегда
Слушайте,
культура...
современный русский режиссер не может воссоздать культуру конца
Очень
19 века.
сложно, да. Да, согласен.
Ни с точки зрения уже там декораций, ни с точки зрения актерской игры точно. У нас нет актеров, которые могут сыграть дворян, просто уже по определению.
Да, я согласен. Очень мало актеров, которые могут сыграть дворян. И вот это воссоздать эту культуру мы сами не можем. Но вот опять же, это все равно, что, опять же, это попытка, когда мы делаем экранизацию зарубежных тоже классиков, и у нас примерно та же картина получается, да? Мы очень хотим передать, но мы передаем, вот мы все равно что-то свое, свою какую-то трактовку, свою культурную коннотацию, что ли, передаем. И
Другое
поэтому
общество,
как-то,
другая
да.
культура, совсем уже другая. Язык, да, вот язык похожий, при том, что, правда, я подозреваю, что уже языком-то мы так пользуемся уже очень-очень относительно. И наши интонации, наши применение слов, уже бы просто человек с того времени бы нас уже просто не понял. Нет, уже аутентичность уже невозможна.
Ну что ж, подводим итоги. Сегодня мы поговорили про три примера разных: фильм и книга равнозначные, фильм, книга лучше фильма и фильм лучше книги. Всегда это, мне кажется, очень-очень мистериально. Все зависит, конечно же, от режиссера, от его взглядов на текст. Иногда текст бывает просто толчком к великолепному замыслу, как в «Форресте Гампе», например. Иногда наоборот, например, тот же самый, да, «Полет над гнездом кукушки». Абсолютно разная книга и фильм, и оба очень интересные, очень глубокие. И всегда, что важно в экранизации, чтобы люди потом пошли и купили книгу. Мне кажется, в этом
Это да.
смысле всегда экранизация это хорошо, друзья, поэтому смотрите хорошие фильмы, читайте после этого замечательные, гениальные книги, и это здорово. Спасибо большое, Олег, спасибо, друзья, что были с нами. До встречи в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.